Мир вам, дорогие слушатели! Поговорим сегодня о тоске нашей души, о тоске души о Боге, то есть тоска о Боге. Я не знаю, обратили ли вы уже внимание на тот факт, что все люди что-то в этом мире ищут, что-то ищут. Это что-то невозможно точно определить. Но все имеют глубокую или сильную тоску за этим что-то. Пока мы еще довольно молоды, то думаем, что абсолютно точно знаем, в чем заключается это что-то. Одни думают, что оно заключается в великой свободе, когда в 18 лет, наконец, все можешь делать, что желаешь. Другие думают, что, возможно, это что-то заключается в том, что я могу зарабатывать собственные деньги, могу путешествовать и позволять себе кое-что-то. Третий опять же думает, что это что-то заключается в том, чтобы они могли приобрести профессию, о которой мечтали, а некоторые убеждены в этом что-то, что они нашли великую любовь. Но даже если человек нашел желаемую профессию, нашел великую любовь, то, тем не менее, на определенном этапе жизни возникает такое впечатление или ощущение, что вся жизнь является великим обманом. Все-таки существует какое-то невысказанное обетование, о котором хотя никто и не говорил, но каждый знал и знает, что оно существует. Где оно теперь? У некоторых возникает великая горечь. Они озлобляются, и им кажется, что их жестоко обманули в каком-то обещании, которое осталось невыполненным. Другие пытаются стать реалистичными, как они это называют. Они говорят: «Ну хорошо, в 17 лет мы преисполнены различными мечтами. Нам кажется, что небо увешано скрипками, или как там еще другие пословицы гласят. Но теперь мы ведь стали, наконец, взрослыми. Теперь мы знаем, что все эти увлечения были ничем иным, как пустыми мечтами. Мы должны просто с этим согласиться, что это что-то, к которому каждый стремится и зачем тоскует, вообще не существует. И теперь из всего, что имеем, мы должны извлечь только самое лучшее». Но есть и такие, которые продолжают поиски этого что-то. Если их второй или третий партнер не оказался желаемым, тогда, быть может, этим желаемым окажется четвертый или пятый партнер. Некоторые из таких ищущих приходят в свои 50 лет еще раз в определенный кризис, и такие часто впадают в панику. Они думают: жизнь почти прошла, не может же все пережитое быть целью жизни, должно же быть еще что-то. Тогда некоторые в свои 50 лет оставляют свою семью и бросают даже свою профессию и ищут новые приключения, чтобы сделать еще раз все иначе. В панике они мечутся туда-сюда в надежде все же найти это что-то. Ведь не может же быть, чтобы этого что-то не было. И чтобы познать, дорогие слушатели, это что-то, мы займемся сегодня рассмотрением двух вопросов в Библии. Первое. Что же, собственно, является тем что-то, о чем тоскует душа каждого человека? Что является тем, что невозможно определить? Второе. Является ли эта тоска реальной? Не гоняемся ли мы за каким-то призраком? Или же существует действительно что-то, что мы можем найти? Рассмотрим для этого один из псалмов Давида, который он написал, находясь в пустыне Иудейской, а именно Псалм 62. Кто хорошо знает Ветхий Завет, тот знает, что Давид много лет скрывался от Саула и главным образом в пустыне Иудейской. Пустыня не относится к привлекательным местам. Пребывание в пустыне бывает крайне напряженным и скорее безнадежным делом. Хорошо могли бы понять Давида, если бы он выразил свою тоску, чтобы, наконец, достаточно напиться хорошей воды, тоску о хорошей постели, тоску о том, чтобы приобрести, наконец, покой и вести нормальную жизнь. Это желание и тоску Давид, конечно, имел. Но все это было не тем, о чем он действительно тосковал. Мы также могли бы его хорошо понять, если бы он выразил тоску о том, чтобы скорее прекратились все эти преследования. Ведь он постоянно находился в опасности для жизни. У него было, конечно, желание, чтобы вечерами спокойно пойти в кровать, чтобы не бояться, что ночью придут дозорные солдаты Саула, от которых придется бежать и спасать свою шкуру. Конечно, и эту тоску Давид имел, но все это не является тем, о чем он действительно тосковал. В Псалме 62 Давид выражает то, что в действительности являлось его глубочайшей тоской. Привожу содержание этого псалма полностью. Псалом Давида, когда он был в пустыне Иудейской. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище, ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь, уста мои восхвалят Тебя, так благословлю Тебя в жизни моей. Во имя Твое вознесу руки мои, как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляют Тебя уста мои, когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в ночные стражи. Ибо Ты помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь, к Тебе прилепилась душа моя, десница Твоя поддерживает меня, а те, которые ищут погибели душе моей, сойдут в преисподнюю земли, сразят их силой меча, достанутся они в добычу лисицам. Царь же возвеселится о Боге, восхвален будет всякий, клянущийся им, ибо заградятся уста говорящих неправду. Давид тосковал о Боге. Давид знал, что то, о чем он тосковал, не является прекрасной материальной пищей и питье, и желание иметь удобную кровать, не является также тенистым местечком под пальмой, но его тоской является единственно тоска о Боге. Давид говорит: «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя». Если людям сказать: «Слушайте, то, о чем вы тоскуете, это что-то, которое вы ищете, это никто иной, как сам Господь Бог». Конечно, многие из них ответят: «Нет, нет, это должно быть недоразумение. Я уже понял, что карьера не является этим что-то. Много денег тоже не приносит счастья и удовлетворения. И все удовольствия становятся когда-нибудь скучными. Но Бог наверняка не является тем, о чем я тоскую». Но в конце концов именно Бог является тем, о чем... А теперь мы скажем, о ком мы тоскуем, о ком тоскует наша душа, И этот факт имеет простое объяснение. Мы так устроены нашим Творцом. Обратим наш взор или обратимся к первому посланию Коринфян, глава 8, стих 6, где читаем. «Но у нас один Бог, Отец, из Которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Которым все, и мы им». Это значит, что мы, все люди, сотворены Богом и для Бога. В Эльберфельдерской Библии выражение «мы созданы для Бога» отмечено более точнее. Там написано «созданы в направлении чего-то». Мы сотворены в направлении для Бога. Это говорит о нашем назначении, как рыба вне воды или птица, которая не может летать, никогда не будут себя хорошо чувствовать. Точно так и человек будет чувствовать себя без Бога, как рыба без воды. Он постоянно будет иметь впечатление, что ему чего-то не хватает. Мы сотворены для Бога, в направлении Бога. Корову можно выгнать на пастбище, и если она имеет достаточно корма и пребывает на пастбище в покое, то ей больше ничего не требуется. Она довольна. Человека ты можешь поставить к прилавку или к стойке в столовой. Там он может кушать до упаду, но он, тем не менее, недоволен. Его ты можешь вселить в прекрасный дом и положить его в самую удобную кровать и дать ему, что только душа желает, но ему все равно будет чего-то не хватать. Человек сотворен так, что его душа будет тосковать о Боге. Ауриэль Августин был одним из величайших мыслителей своего времени. Эту истину он испытал в своей собственной жизни. Он родился в 350 лет после Рождества Христова, в последней фазе Римской империи. Его мать была христианкой, поэтому он уже в детстве познал некоторые фундаментальные библейские истины, но Иисуса он не принял в свое сердце тогда. Он не жил с Господом. В 16 или 17 лет он выехал из дому для учебы в ближайший большой город Картаго в Северной Африке. Там он вел успешную жизнь. Сравнительно рано он познакомился с одной женщиной, с которой и жил несколько лет, как с подругой. Он совершал карьеры. Он работал учителем риторики, что в то время являлось очень видной и авторитетной профессией. В этом вопросе он довольно далеко продвинулся, но, тем не менее, был недовольным. Он имел ощущение, что ему еще чего-то не хватает. Тогда он познал какую-то секту под названием «Манихея». Возможно, в настоящее время ее определили бы, я и сам не знаю, как точно сказать, сект много сегодня. Люди этой секты обещали ему, что они имеют особые познания, особые тайны, что они могут его ввести во что-то более глубокое. Но все это было не более чем блеф, надувательством, поэтому он и от них отвернулся. После этого он обратился к философии. Сначала скептически. Философы имеют иногда привычку ставить все под сомнение, под вопрос, но ответа нет на эти вопросы. Тогда он обратился к другим философским взглядам, к Платону, к идеализму. Затем он получил сказочный шанс в своей карьере. В свои 29 лет он приехал в Италию, которая в то время являлась центром мира сего. Он попадает в придворные римского императора. Там он получает должность, которую сегодня можно сравнить с министром пропаганды. Там он познакомился с христианами, которые и дали ему ответ на его вопрос, На своем 32-м году жизни он обратился к Господу. Эту перемену в своей жизни он сформулировал в классическом для настоящего времени выражении. Он сказал: «Господь, Ты сотворил нас для Себя», или «в направлении к Себе», и наше сердце беспокойно в нас до тех пор, пока оно, Боже, не найдет покой в Тебе. Это истина. Это является глубокой истиной, которую поняли как Давид, так и Августин. Мы сотворены для Бога, поэтому наше сердце и беспокойно, пока оно не найдет в Господе покой. Итак, первое, что мы находим в Псалме 62, это тоска о Боге. То, о чем тоскует наша душа, является ничем или никем иным, как сам Бог. Оно не является ни какой-нибудь вещью, как бы велика и ценна она ни была, но оно является персоной, личностью самого Бога. Другой псалмист подобным образом выразил эту тоску в Псалме 41, стихи 2 и 3. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лице Божие». И так далее. Жажда является чем-то таким, что нам, европейцам, не так известно. Если мы и захотим немного пить, то мы пьем, сколько хотим, но захотеть пить по-настоящему, когда настоящая жажда полностью овладевает человеком, так что он будет думать только об одном — пить, пить, пить. Жажда — это именно то чувство, которое испытали эти псалмисты, которое и Давид прочувствовал всем своим существом, а именно жажда к Богу, глубокая тоска о Боге. Вопрос, который я себе поставил при подготовке этой проповеди, гласит: откуда Давид это знал? Откуда Давид знал, что его жажда нигде не может быть утолена, как только у самого Бога? Он же не испробовал, как Августин, все возможное в своей жизни. Он не искал чего-то, пока в конце концов Господь не нашел его, как Августина. Из стиха 3 рассматриваемого псалма становится ясно, откуда Давид знал, откуда он имел это понимание, что только у Бога будет утолена его жажда, его тоска, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище. Время в еврейском языке нельзя иногда однозначно понимать, поэтому существуют переводы Библии, в которых эти события переведены настоящим временем. Но Септуагинта и многие другие переводы говорят об этом событии в прошедшем времени. Давид говорит здесь, очевидно, о чем-то, что было в прошлом. Точно мы не можем сказать, что это было. Давид описывает то, что он видел Бога во святилище, что он видел Его силу и славу. Вполне возможно, что Давид действительно был в тогдашнем святилище, и Бог действительно дал ему в этом географическом месте особое обетование, в этом географическом месте. Тогда это было в Скинии, и там Давид видел славу Божью. При некоторых событиях, как, например, при освящении Скинии собрания или позже при освящении храма Соломона, слава Божья, видимо, физически присутствовала. Ее можно было физически видеть. Присутствовавшие люди могли это, видимо, воспринять. Я не знаю, было ли что-то подобное с Давидом, или Давид, находясь во святилище, неожиданно ощутил присутствие Бога. Господь неожиданно открыл ему духовные глаза для Божьей славы и его силы. В переносном смысле также возможно, что в святилище Давид имеет в виду, в этом святилище имеет в виду то место, где Бог в действительности находится на небесах, ибо и в Ветхом Завете Бог не был привязан к своему святилищу на небесах. Очень вероятным является тот факт, и я придерживаюсь этого мнения, что нам следует исходить из того, что Небесный Отец передал своему Сыну Иисусу всю власть на земле и на небесах, на все время существования людей на земле. Я проповедь об этом написал и уже сказал эту проповедь. Власть, которой Небесный Отец передал своему Сыну на все время существования людей на земле, чтобы исполнить Божий план спасения людей. Поэтому Иисус открывался людям в Ветхом Завете в самых различных ситуациях и образах. Поэтому вполне вероятно, что Господь Иисус открывался и Давиду так же, как он открывался Аврааму и давал ему свои обетования. И на эту тему я написал проповедь «Иегова. Имя откровения Иисуса в Ветхом Завете». Учтите, дорогие слушатели, везде в Ветхом Завете, где в русской Библии написано «Господь», там читается в еврейском оригинале «Иегова», а это есть имя откровения Иисуса в Ветхом Завете. И Отец ему все доверил, всю власть над людьми. Тем более это вероятно, что Давид является прекраснейшим прообразом Иисуса на время благодати. Однако обратимся снова к размышлениям Давида, о чем читаем в Псалме 26, стихи 4 и 5. «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его, ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения Своего, вознес бы меня на скалу». В этом псалме Давид высказывает желание, чтобы ему пребывать в доме Господа, который Святой Дух представляет нам одновременно храмом и скинией. Нельзя полагать, что Давид желал пожизненно жить в Божьем храме, потому что он не мог постоянно там жить. Он также не думал, что в небесстве Господь укроет его в храме, что он спрячется во святая святых, и никто его не найдет. Под святилищем имеется наверняка в виду то место, где находится Господь. По этому поводу напоминаю обстоятельства откровения Господа Иисуса Иисусу Навину перед переходом через Иордан. В Иисусе Навине 5.15 читаем: «Вождь воинства Господня, это Иисус, сказал Иисусу, то есть Иисусу Навину, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято». Иисус так и сделал. Смотри также Исход, глава 3, стих 5, и Деяния апостолов, глава 7, стих 33. Моисею Господь Иисус открылся огнем в кустарнике, а Иисусу Навину он открылся в образе человека, как и Аврааму. При откровении Моисею и Иисусу Навину Господь Иисус как бы переносит место своего пребывания на небесах, то есть святилище, на землю к людям. А желание Давида заключается в том, что он хочет пребывать в присутствии Господа. Первое, что нам в Псалме 62 бросается в глаза, это тоска Давида о Боге. Второе, что нам в Псалме 62 бросается в глаза, это то, что он видел что-то от Божьей славы. И это зрелище, очевидно, настолько охватило все его чувства, что позитивно потрясло. И мы, дети Божии, можем уже в земной жизни видеть Божью славу. Например, в Псалме 18 говорится: «Небеса проповедуют славу Божью». Небеса проповедуют славу Божью. «И о делах рук его вещает твердь». Это значит, что звездное небо кое-что проповедует о Божьей славе. Прекрасный закат солнца проповедует кое-что о Божьей славе. Смех малого ребенка тоже проповедует кое-что о Божьей славе. Но это еще не значит, что во всех этих явлениях мы действительно видим Божью славу. Вполне может быть, что я весь день слышу детский смех и каждое утро вижу восход солнца, но ничего от Божьей славы не воспринимаю. Чтобы видеть эту Божью славу, я нуждаюсь в открытых Господом на это духовных глазах, чтобы во всех явлениях природы я мог воспринять и осознать Божью славу. Например, в Иакове, глава 1, стих 17, Святой Дух информирует нас о том, что всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит от Отца Светов. Все прекрасное в этом мире, все действительно доброе нисходит от Бога и указывает на Бога. Во всяком случае, Августин установил существенное различие. Я считаю и принимаю это за прекрасное размышление и решение. Он сказал: «Все эти вещи мы используем лишь постольку, чтобы достичь чего-то иное. И мы с вами, дети Божьи, используем эти вещи. Это значит, что я кушаю не ради этой пищи, но кушаю, чтобы утолить свой голод. Я хожу гулять не ради самой прогулки, а ради того, чтобы подышать свежим воздухом и возбудить кровообращение, укрепить мускулы, чтобы не так сильно прибавлять в весе, чтобы оставаться более подвижным. При прогулке можно также молиться и размышлять о Господе или иметь общение со своим партнером. Лишь одно является самоцелью — это наш Господь. Поэтому Августин и говорит: наслаждение можно иметь только по отношению к Богу. Зачитай по этому поводу один стих из Иисуса Навина, который это подтверждает, о чем Господь именно желает, о чем Он нас просит. Иисус Навина, глава 1, стих 8, который все знают. «Да не отходит сии книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, чтобы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Только Он является самоцелью, только Бог. Собственно, только Он является целью всех наших стремлений. Признание веры одного человека формулирует наслаждение Богом так: человек предназначен для вечного прославления Бога и для наслаждения им. Если мы судорожно держимся за те вещи, в которых мы нуждаемся, если наш желудок становится нашим Богом, как мы читаем в послании Филиппийцам, глава 3, стих 19, «Их Бог чрево», тогда мы в нашей жизни промахнемся, это точно. Тогда в своей жизни мы придем в заблуждение. Но если мы найдем Господа, то найдем свою настоящую жизнь. Кто в своей земной жизни, как Давид, вкусил кое-что от этой Божьей славы, тот наверняка будет иметь еще большую жажду к этой славе. По этому поводу мы, например, читаем об апостоле Павле в послании к Филиппийцам, глава 3, стихи 7 и 8. Очень характерно это. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Апостол Павел говорит, что все, кроме Христа, является для него тщетою, ущербом, является ссором по сравнению с превосходством познания Христа. Павел непомерно много познал во Христе и наслаждался в общении с Ним. Он кое-что видел из Божьей славы. Эта виденная Божья слава настолько его наполняла, что все остальное, что для него было преимуществом, он стал почитать за сор, так как оно утратило смысл для него. Его мысли и стремления можно выразить так: «Долой все, что мне мешает всем существом служить Господу! Я хочу только одного — больше познать Иисуса и больше постигать или воспринять Его». Единственно, это является моим страстным желанием — познать Иисуса, познать Слово Божие. Иисус есть Слово Божие. Приведу еще для этого пример из Осии, глава 6, стих 6, где Святой Дух нам говорит: «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, то есть познание нашего Господа Иисуса, боговедение более, нежели всесожжение». В другой проповеди я это объясню, почему именно с всесожжением, с жертвой всесожжения это сравнивается. Из сообщения во втором послании к Коринфянам 12, стихи 7 по 10, мы познаем о том, что апостол Павел длительное время вел борьбу с жалом в плоти, который Господь допустил. Мы не можем точно сказать, что это было, но во всяком случае это было что-то очень неприятное. Из этого места Писания мы также поняли ответ Господа на просьбу Павла убрать это жало. Господь говорит: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». А за этим следует поразительная реакция Павла, как далее читаем. Во втором послании к Коринфянам 12, стихи 9 и 10. «И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Именно это кажется многим детям Божьим невероятным. Павел говорит: если это сблизит меня с Иисусом, если при этом я больше познаю о Божьей силе и славе, тогда я готов претерпеть все болезни, заключения, обиды, нужды, гонения и притеснения. Я ко всему этому благодушествую и буду этим хвалиться. Но это же действительно невероятно для нас. Я должен откровенно заявить, я лично, что я не могу так сказать. Я не мечтаю об этом. И Павел, безусловно, не мечтал о побоях и о тюрьмах. Но он сказал: если именно это является путем, чтобы больше видеть Божью славу, то я охотно пойду таким путем, так как в этом случае я буду иметь огромный выигрыш. В этом примере с апостолом Павлом мы замечаем, что значит хотя бы кое-что познать или испытать о Божьей силе и Божьей славе. Павел был настолько исполнен результатом этого испытания Господом, что он заметил: ради этого стоит все претерпеть, чтобы больше испытать и познать Божию славу, стоит еще и еще раз быть побитым плетями или даже камнями, еще раз быть заключенным в тюрьму, еще раз претерпеть кораблекрушение. Все это стоит претерпеть. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.